От сюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставления от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Brothers and sisters, we welcome you.
Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы особенно рады приветствовать тех членов и друзей Церкви, которые присутствуют здесь, в конференц-центре, и смотрят трансляцию конференции в разных уголках мира. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентств вспомогательных организаций. Мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное предоставление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции до огромной аудитории во многих регионах мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи за органом Клей Кристиансен. Хор открыл эту сессию гимном «Слава Всевышнему» и теперь исполнит для нас гимн «Господь, наш Бог и Царь». Вступительную молитву произнесет старейшина Джон Мэтсон, член Кворума 70.
Rejoice, the Lord is here, your Lord and King at all. Our beloved Heavenly Father,
наш возлюбленный Небесный Отец, воистину, наши сердца превознесены и тяжелены скорбями этого мира. Мы благодарны за прекрасную музыку этого великолепного хора. И мы благодарны Тебе, Небесный Отец, за высшие благословения, которые мы получаем от Тебя и Твоего Сына Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего Царя. И сейчас мы объединяемся в молитве и просим, чтобы Твои благословения были с нашим возлюбленным пророком Томасом Монсоном и его достойными советниками и кворуму 12, и со всеми, кто будет выступать сегодня перед нами, или кто будет помогать нам с музыкой в Твоем Царстве и в этой церкви. И мы со смирением молимся Тебе, Отец, чтобы излияние Духа Твоего на всех нас возвышало нас во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
We shall now be pleased to hear from our beloved.
А сейчас мы рады услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После его выступления хор исполнит гимн «Выбирай дело правды». Затем перед нами выступит старейшина Ричард Скотт, член кворума 12 апостолов, и сестра Вики Мацумори, вторая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества. После нее к нам обратится старейшина Уитни Клейтон, член президентства 70.
Мои возлюбленные братья и сестры, я приветствую вас в начале этой 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Как же я благодарен за эпоху, в которой мы с вами живем, эпоху расцвета технологий, с помощью которых наше выступление можно услышать в любой точке мира. Сегодня голоса представителей высшей власти Церкви и руководителей вспомогательных организаций донесутся до вас из конференц-центров Солт-Лейк-Сити с помощью различных технических средств, включая радио, телевидение, спутниковую трансляцию, интернет. Хотя мы будем обращаться к вам на английском языке, вы услышите нас на 92 языках. Со временем нашей последней встречи в апреле нынешнего года мы посвятили прекрасный храм Walker Mountain, Саунд Джорджа, штат Юта. В промежутке между посвящением храма в Дрейпере, штат Юта, в марте этого года и посвящением этого нового храма в Walker Mountain в августе, молодежь из двух храмовых округов выступила с увлекательной культурной программой, проходившей в течение двух вечеров. В этой программе с помощью песен и танцев рассказывалось о богатом наследии штата Юта. В выступлении приняли участие около 14 тысяч юношей и девушек. Мы продолжаем строить храмы. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смогло посещать их, не тратя слишком много времени на дорогу. Во всем мире 83% наших членов церкви живут в радиусе 300 километров от храма. Этот показатель будет улучшаться по мере того, как мы будем возводить новые храмы в разных уголках мира. В настоящее время у нас 130 действующих храмов и 16 планируемых или строящихся. И сегодня утром я рад объявить о 5 новых храмах, для которых приобретаются участки, и в ближайшие годы начнется строительство. В следующих местах: Бригам-Сити, штат Юта, Концепсион, Чили, Форталеза, Бразилия, Форт Лаудердейл, штат Флорида, и Саппоро, Япония. Ежегодно в храмах совершаются миллионы таинств за наших умерших родственников. Давайте же всегда будем верными в выполнении этих таинств для тех, кто не может исполнить их за себя. Мне нравятся слова президента Джозефа Ф. Смита о служении в храме и духовном мире за гранью земной жизни. Он сказал: «Благодаря нашим усилиям ради них и их цепи рабства спадут с них, и тьма, окружающая их, рассеется, чтобы свет смог воссиять на них, и они услышали в духовном мире о той работе, которая была совершена ради них, их детьми здесь, и возрадоваться с вами о том, что вы исполнили эти обязанности». Братья и сестры, с момента организации церкви более 179 лет назад она продолжает расти. Каждый год благодаря ей все больше и больше людей меняют свою жизнь к лучшему. Она разрастается по всей земле, по мере того, как миссионеры находят людей, ищущих истину, которая содержится в Евангелии Иисуса Христа. Мы призываем всех членов церкви оказывать поддержку новообращенным, служить им, окружать их любовью и помогать чувствовать себя как дома. Я хотел бы попросить вас продолжать проявлять свою веру и молиться за те регионы, где наше влияние сейчас ограничено и где мы еще не можем свободно делиться Евангелием. Поступая так, мы увидим великие чудеса. А теперь, мои братья и сестры, мы рады услышать выступления, которые будут представлены нам в течение следующих двух дней. Те, кто будут обращаться к нам, искали помощи и руководства небес, готовя свои послания. Они поделятся с нами тем, что впечатлило их по вдохновению свыше. И я молюсь, чтобы мы исполнились Духа Господня, слушая их и получая наставления. Об этом моя молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Before you, here.
На протяжении веков многие люди получали руководство, необходимое для решения проблем в своей жизни. Они следовали примеру уважаемых людей, которые решали подобные проблемы. Сегодня ситуация в мире меняется так быстро, что зачастую такой образ действий нам не подходит. Лично я очень рад этому обстоятельству, потому что оно создает такие условия, когда мы просто вынуждены больше полагаться на то, что Дух проведет нас через превратности жизни. И поэтому в процессе принятия важных жизненных решений мы склонны искать личного вдохновения. Что можно сделать, чтобы улучшить свою способность быть ведомым к принятию верных решений в своей жизни? Каковы принципы, от которых зависит связь с Духом? Каковы возможные барьеры, препятствующие этой связи, которых необходимо избегать? Небесный Отец знал, что вы будете сталкиваться с проблемами, и что при решении каких-то из них вы будете не в силах сделать правильный выбор. В своем плане счастья Он предусмотрел, чтобы во время земной жизни вы получали помощь в решении таких проблем и задач. Эта помощь будет приходить к вам через Святого Духа, как духовное руководство. Эта сила превышает ваши собственные возможности. И любящий Небесный Отец хочет, чтобы вы постоянно пользовались ею ради вашего покоя и счастья. Я убежден в том, что не существует простого рецепта или метода, который немедленно позволил бы вам быть ведомым Святым Духом. Наш Отец ожидает, что вы научитесь обретать эту божественную помощь, проявляя веру в Него и Его Святого Сына, Иисуса Христа. Если бы вы получали вдохновленное руководство, лишь обратившись об этом с просьбой, вы стали бы слабы и гораздо более зависимы от них. Они знают, что существенный личный рост произойдет тогда, когда вы изо всех сил пытаетесь узнать, как быть ведомым Духом. Справляться с тем, что сначала может показаться непосильной задачей, со временем станет намного проще, если вы постоянно стремитесь распознавать ощущения, вызванные Духом, и прислушиваться к ним. Ваше доверие, руководство, которое вы получаете через Святого Духа, тоже станет сильнее. Я свидетельствую, набираясь опыта и добиваясь успеха в получении наставлений Духа, вы почувствуете, что ваше доверие Его внушениям станет надежнее, чем зависимость от того, что вы видите или слышите. Духовность приносит два плода. Первый — это вдохновение, знание, как поступить. Второй — сила или способность действовать. Эти две способности связаны воедино. Именно поэтому Нефий сказал: «Я пойду и сделаю то, что заповедал Господь». Он знал о духовных законах, на которых зиждутся вдохновение и сила. Да, Бог отвечает на молитву и дает нам духовное руководство, когда мы послушны и проявляем необходимую веру в Него. А теперь я поделюсь опытом, который научил меня тому, как получить духовное руководство. Однажды я посетил воскресное собрание священства в испанском небольшом приходе в Мехико. Я отчетливо помню, как один смиренный мексиканский руководитель священства изо всех сил старался изложить материал своего урока об истинах Евангелия. Я заметил огромное желание, с которым он пытался поделиться с членами своего кворума этими дорогими ему принципами. Он осознавал, что они были очень ценны для присутствующих братьев. Весь его вид свидетельствовал о чистой любви к Спасителю и о любви к тем, кого он учил. Его искренность, чистота намерений и любовь позволили духовной силе окутать комнату. Я был глубоко тронут. Затем, в дополнение к принципам, о которых рассказывал этот смиренный учитель, Я сам начал получать внушения свыше. Они носили личный характер и были связаны с обязанностями, выполняемыми мною в данном регионе. Они пришли в ответ на мое давнее, исполненное молитвой, стремление учиться. По мере появления каждого внушения свыше, я усердно их записывал. Постепенно мне были даны бесценные истины, в которых я очень нуждался, чтобы быть более полезным слугой Господа. Подробности этого общения священны, и, подобно патриархальному благословению, предназначались для моего блага. Мне были даны определенные указания, наставления и обусловленные обещания, которые благотворно изменили ход моей жизни. Позднее я посетил урок воскресной школы в нашем приходе, который преподал блестящий образованный учитель. Этот урок представлял собой разительный контраст по сравнению с уроком, который принес мне такое наслаждение на собрании священства. Мне показалось, что для иллюстрации изложенных в уроке принципов учитель намеренно отобрал малоизвестные сведения и необычные примеры. У меня сложилось отчетливое впечатление, что этот учитель воспользовался данной ему возможностью быть учителем, чтобы произвести на присутствующих впечатление своей обширной эрудицией. Как бы то ни было, не чувствовалось, что у него было такое же намерение поведать о законах Евангелия, как у того смиренного руководителя священства. В этой атмосфере на меня снова начал изливаться сильный поток внушений свыше. Я их записывал. Один из конкретных советов этого послания указывал, как стать более полезным орудием в руках Господа. Я усердно продолжал записывать те чувства, которые хлынули в мой разум и сердце. Записав каждое яркое внушение свыше, я размышлял над испытанными мною чувствами, чтобы определить, точно ли я выразил их в письменной форме. В результате я внес в свои записи несколько небольших изменений. Затем я изучил их содержание и то, как можно применять их в своей жизни. Впоследствии я молился, обговаривая с Господом то, чему, по моему мнению, меня учил Дух. Когда меня посетило чувство покоя, я поблагодарил его за данное мне руководство. Затем я почувствовал, что должен спросить, имеется ли для меня еще что-нибудь. Я получил дополнительные внушения свыше, и повторился процесс записи этих внушений, размышления над ними и молитвы с просьбой об их подтверждении. И снова я ощутил побуждение спросить, нужно ли мне знать что-то еще. Нужно. К концу того последнего, самого священного переживания, я понял, что получил одни из самых драгоценных, конкретных наставлений, очень личного характера, которые можно лишь надеяться получить в этой жизни. Если бы я не отреагировал на первые внушения свыше и не записал их, я не получил бы последних, самых драгоценных наставлений. Описанный мною опыт – не единичный случай. Он воплощает несколько истинных принципов относительно общения Господа со своими детьми здесь, на земле. Полагаю, что самые драгоценные указания Духа, носящие очень личный характер, могут остаться неуслышанными, если вы не откликаетесь на первые приходящие к вам побуждения, а также не записываете и не применяете их. Внушения Духа могут приходить в ответ на горячую молитву или без какой-либо инициативы с нашей стороны, когда это необходимо. Порой Господь открывает вам истину даже тогда, когда вы не стремитесь ее получить. Например, когда вам угрожает опасность, но вам об этом неизвестно. Однако Господь не будет принуждать вас учиться. Вы должны проявлять свою свободу воли и позволять Духу учить вас. Сделав это нормой своей жизни, вы будете более восприимчивы к чувствам, которые сопровождают духовные наставления. Таким образом, когда придет это руководство, порой, когда вы меньше всего этого ожидаете, распознать его вам будет легче. Сильные эмоции, такие как гнев, ненависть, страх, страсть или гордыня, могут подавить или завуалировать вдохновляющее влияние Святого Духа. Когда действуют такие факторы, это подобно попытке наслаждаться нежным вкусом винограда и при этом есть острый перец халапеньо. Присутствуют оба вкуса, но один из них полностью подавляется другим. Точно так же нежные побуждения Святого Духа подавляются сильными эмоциями. Предупреждаю вас. Сатана необычайно ловко чинит препятствия духовному общению, склоняя людей путем искушения нарушать законы, на которых духовное общение зиждется. Ему даже удается внушить некоторым людям, что они не способны получить подобное руководство от Господа. Сатана хорошо научился использовать вызывающую зависимость силу порнографии, стремясь ограничить способности человека быть ведомым духом. Натиск порнографии во всех ее самых грязных, разъедающих и пагубных проявлениях вызвал горе и страдания, душевную боль и распад браков. Это одно из наиболее губительных влияний на Земле. Приходит ли она в печатном виде, через кино или телевидение, в непристойных песнях, по телефону или с мерцающего экрана персонального компьютера, порнография непреодолимо притягивает и наносит тяжелейший вред. Этот мощный инструмент Люцифера ослабляет разум, сердце и душу любого, кто прикоснется к ней. Любой, кто попадется в ее соблазнительные, мучительные сети и останется там, будет затянут ее безнравственным, губительным влиянием. Многие не в состоянии справиться с такой тягой самостоятельно. Этот трагический образец слишком хорошо знаком. Все начинается с любопытства, подпитываемого возбуждающими факторами и оправдываемого ложной предпосылкой, что если это делать в уединении, то это не причиняет вреда никому другому. Оправданное такой ложью, это экспериментирование углубляется более сильными возбуждающими факторами до тех пор, пока капкан не захлопнется и чудовищно безнравственная, вызывающая зависимость привычка не установит свой порочный контроль. Участие в любом виде порнографии – это проявление необузданного эгоизма. Как может мужчина, тем более носитель священства, не думать о том, какой вред эмоциональный и духовный он наносит женщине, а особенно жене, занимаясь такими отвратительными делами? Верно предсказал Нефий, и дьявол введет их в приходящее благополучие. Так он обманывает их души и постепенно и осторожно ведет их в ад. Если вы запутались в сетях порнографии, прямо сейчас примите твердое решение побороть эту привычку. Найдите уединенное место и пылко молитесь о помощи и поддержке. Будьте терпеливы и послушны. Не сдавайтесь. Родители, не забывайте о том, что в сети порнографии можно попасть даже в очень раннем возрасте. Примите профилактические меры, чтобы ваши дети избежали этой трагедии. Президенты кольгов и епископы, предупреждайте об этом пороке. Если вы подозреваете, что кто-либо попался в эти сети, предложите ему обратиться за помощью к вам. Будьте терпеливы, совершенствуя свою способность быть ведомыми Духом. Вы получите духовное руководство. Нужно только внимательно упражняться, применять верные принципы и быть восприимчивым к тем чувствам, что посещают вас. Я свидетельствую, что посредством Святого Духа Господь может обращаться к вашему разуму и сердцу. Иногда внушение свыше приходит в виде простых ощущений. Иногда это руководство приходит настолько ясно и настолько явно, что его можно записывать слово в слово, будто духовный диктант. Я приношу торжественное свидетельство о том, что, молясь со всем рвением своей души, со смирением и благодарностью, вы научитесь постоянно быть ведомым Святым Духом во всех аспектах своей жизни. В верности этого принципа я убедился, проходя через суровые испытания своей собственной жизни. Я свидетельствую о том, что вы лично можете познать принципы руководства свыше и овладеть ими. Таким образом, Спаситель может направлять вас в процессе решения задач, и вы будете наслаждаться неизмеримым покоем и счастьем в своей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.
В конце дня, когда пара миссионеров собралась домой, один из них внезапно обратился к другому со словами: «Я чувствую, нам нужно зайти сюда. Это последнее место на сегодня». Домашний учитель получил побуждение позвонить в семью, которую посетил всего несколько дней назад. Девушка, планировавшая пойти в гости к школьной подруге, на сей раз решила остаться дома. Как миссионеры узнали, что нужно постучаться в двери того, кто молится о них? Или домашний учитель позвонит семье, отчаянно нуждавшейся в помощи? Или девушка остаться дома, чтобы избежать ситуации, в которой могли быть поставлены под угрозу ее нравственные ценности? В каждой из этих ситуаций они руководствовались влиянием Святого Духа. Подобные события часто и регулярно происходят с членами церкви во всем мире. Есть те, кто хотят ощущать ежедневное руководство Духа в своей жизни. Пока каждый человек учится распознавать шепот Духа, этот процесс обучения можно облегчить, поскольку другие люди помогают нам узнать о Святом Духе, делятся своими личными свидетельствами и создают обстановку, в которой можно ощутить Духа. О том, как важно учить других пониманию, сказано в учении и заветах. Родителям в Сионе или в каком-либо из установленных колев велено помогать своим детям понимать учение. Будь то классная аудитория, миссионерская беседа или семейный домашний вечер, разъяснение учения о Святом Духе поможет другим понять значение этого важного дара. Мы узнаем, что тогда как Дух Христа дается каждому человеку, дабы он мог знать, что добро и что зло, право на постоянное наборчество Святого Духа дается членам Церкви возложением рук. Это делают те, кто имеет надлежащую власть. Это напарничество может всегда быть с нами, если мы достойны. Нам сказано, что Дух Господень не пребывает в нечестивых храмах, и что если добродетель беспрестанно украшает помыслы наши, Святой Дух будет постоянно сопутствовать нам. Священные Писания и пророки объясняют, что значит ощущать это постоянное напарничество. Господь говорит: «Я скажу тебе в разуме твоем и сердце твоем, Святым Духом, который снизойдет на тебя и который будет пребывать в сердце твоем». Енос провозгласил: «В то время, как я боролся в духе, вот, голос Господень снова сошел на меня мысленно». Джозеф Смит сказал: «Вы чувствуете, как чистый разум вливается в вас. Это может привести к неожиданному всплеску идей». Президент Генри Айринг описал влияние Святого Духа как покой, надежда и радость. Он добавил: «Я также почти всегда испытываю ощущение света». Но больше всего мне нравится описание 8-летнего мальчика, только что принявшего Святого Духа. Он сказал, «Я словно почувствовал солнечный свет». Однако с первого раза не всегда легко распознать эти мгновения, чувство солнечного света. Книга Мормона рассказывает нам о некоторых верных ламанитцах, которые были крещены огнем и Духом Святым, не зная этого. Мы можем помочь другим людям больше узнать о побуждениях Духа, делясь своим свидетельством о влиянии Святого Духа в нашей жизни. Помните, что некоторые духовные переживания слишком священны, и о них не стоит рассказывать. Однако, когда мы делимся свидетельством о Духе в нашей жизни, те, кто не знаком с этими побуждениями, легче распознают их, ощутив подобные чувства. Я была первым членом своей семьи, присоединившимся к церкви. Мне было 8 лет, и я ожидала, что после крещения я почувствую нечто необычное. Честно говоря, единственное, что я ощутила, когда меня вынули из воды, было то, что я, да, насквозь промокла. Я подумала, что-то более значительное случится во время конфирмации. Однако после получения Святого Духа я, конечно же, была счастлива, но чувства мои ничем не отличались от тех, которые я испытала несколько минут назад. И только на следующий день, на собрании свидетелей, в постное воскресенье я испытала то, что теперь воспринимаю как влияние Святого Духа. Брат приносил свидетельство и говорил о благословениях, которые он получает как член церкви. Я почувствовала, как меня окутал поток тепла. Хотя мне было всего 8 лет, я поняла, это что-то необычное. Я ощутила покой, и у меня появилось отчетливое чувство, что Небесный Отец доволен мной. Есть места, где легче почувствовать Духа. К ним относятся собрание свидетельств и генеральная конференция. Конечно же, храмы — это еще одно такое место. Задача каждого из нас — создать такую обстановку, в которой можно ежедневно ощущать Духа в наших домах и семьях, и каждую неделю в церкви. Одна из причин, по которой нас просят ежедневно молиться и читать Священные Писания, заключается в том, что оба эти вида деятельности приглашают Духа в наши дома и жизнь членов нашей семьи. Поскольку Дух часто описывает как тихий, кроткий голос, также очень важно найти в своей жизни время для тишины. Господь наставляет нас: «Оставайтесь и познайте, что Я — Бог». Если мы остановимся и каждый день будем стараться найти время для тишины, когда нас не отвлекает телевизор, компьютер, видеоигры или личные электронные устройства, мы позволим этому тихому, кроткому голосу прошептать личное откровение и дать нам нежное руководство и утешение. И точно так же в церкви мы можем создать такую обстановку, которая позволит Духу дать божественное подтверждение преподаваемым истинам. Учителя и руководители не просто обучают на уроках или проводят собрания, они дают возможность каждому члену церкви лучше услышать шепот Духа. Старейшина Ричард Скотт сказал, «Если в отношениях со своими учениками вам удастся только лишь помочь им распознать внушения Духа и исследовать им, вы безмерно и навеки благословите их жизнь». Учитель в классе «Солнечный лучик» по очереди заворачивал каждого из своих учеников в одеяло, чтобы объяснить им, как Дух, подобно теплому одеялу, приносит утешение, покой и безопасность. Одна из матерей тоже посетила этот урок. Много месяцев спустя она поблагодарила учителя, сказав, что была менее активной, когда водила свою маленькую дочь в первоначальное общество. Через несколько недель после этого урока у матери случился выкидыш. Ее переполняло горе, когда внезапно она ощутила приятное тепло и покой, будто кто-то укрыл ее теплым одеялом. Она распознала утешение Духа и поняла, что Небесный Отец знает и любит ее. Когда мы распознаем шепот Духа, мы сможем услышать, как Он учит нас благим делам Царства и всему, что нужно будет нам делать. Мы услышим ответы на свои молитвы и узнаем, как более полно жить по Евангелию каждый день. Мы обретем руководство и защиту, и мы сможем развивать этот дар своей жизни, следуя тем духовным побуждениям. Но что самое важное, мы почувствуем, как Он свидетельствует нам об Отце и Сыне. Когда в юности я посетила молодежную конференцию, Дух свидетельствовал мне об истинности восстановленного Евангелия. Готовясь к собранию свидетельств, мы пели гимн «Дух Божий». Теперь я уже много раз пел этот гимн на причастных собраниях, но в тот день почти с первого звука я ощутила Духа. Когда мы запели «Последние дни в полной славе грядут», я поняла, что это не просто хорошие стихи, но прекрасная истина. Святой Дух подтвердил мне, что Бог жив. Он любит каждого из нас. Он знает нас индивидуально и лично. Он слышит молитвы наших сердец и отвечает на эти искренние молитвы. Иисус Христос — наш Спаситель и Искупитель. Он пришел на землю в полноту времен, чтобы искупить наши грехи, и Он придет снова. Эти и все другие аспекты Евангелия, сформировавшие мое свидетельство, крепко укоренились в моем сердце благодаря влиянию Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Много лет назад на рассвете я шагал по узким булыжным улочкам города Куско в Перу, высоко в Андах. Я увидел одного из местных жителей, бредущего по улице. По телосложению он не был крупным, но на спине он нес необъятную вязанку дров, сложенную в огромный грубый мешок. Казалось, его мешок был размером с него самого. Почти наверняка его ноша весила не меньше, чем он сам. Чтобы груз не упал, он пропустил под низом мешка веревку, которую затем обвил вокруг лба. Он крепко держался за веревку, обхватившую голову по обе стороны. Чтобы не поранить кожу на лбу, он подложил под веревку кусок ветоши. Человек тяжело клонился под своей ношей, рассчитывая каждый шаг, который давался ему нелегко. Он нес дрова на рынок, на продажу. Возможно, в среднем за день ему приходилось по 2-3 раза проделывать путь через весь город и обратно с такой же неловкой и тяжелой ношей. Это воспоминание о согнувшемся человеке, с трудом бредущем по улице, со временем приобрело для меня все большую значимость. Как долго мог он продолжать носить такие тяжести? Бремена, которые возлагает на каждого из нас жизнь, бывают разными, иногда довольно легкими, иногда гнетущими, неподъемными. Каждый день люди выбиваются из сил под ноши, изнуряющие их души. Многие из нас выбиваются из сил под такой ношей. Она может быть тягостной эмоционально или физически. Она может причинять страдания, подавлять и истощать силы, и она может не оставлять нас годами. В общем смысле, наши бремена возникают из трех источников. Некоторые бремена становятся естественным следствием условий мира, в котором мы живем. Мы не виноваты в болезнях, физических недостатках, ураганах и землетрясениях, которые время от времени обрушиваются на нас. Мы можем подготовиться к этим опасностям, а порой даже предсказать их, но в естественном течении жизни мы все сталкиваемся с некоторыми из этих испытаний. Другие бремена возлагают на нас неправильное поведение окружающих. Жестокое обращение и пагубные привычки могут превратить наш дом во все, что угодно, кроме неба на земле для наших невинных близких. Грех, неправильные традиции, притеснения и преступления оставляют за собой жертвы с тяжкой ношей на дорогах жизни. Даже менее серьезные злодеяния, такие как сплетни и недоброжелательность, могут причинить другим людям глубокие страдания. Наши собственные ошибки и недостатки порождают многие из наших проблем и могут возложить на наши плечи тяжелые бремена.
Самое тяжелое из них — это бремя греха. Всем нам доводилось испытывать угрызение совести и боль, которые неизбежно следуют за несоблюдением заповедей. С какими бы жизненными тяготами мы ни сталкивались, в результате естественных событий, неправильного поведения других людей или наших собственных ошибок и недостатков, все мы дети любящего Небесного Отца, который послал нас на землю для исполнения Его вечного плана, нашего роста и совершенствования. Наш уникальный жизненный опыт поможет нам подготовиться к возвращению к Нему. Уготованные нам беды и страдания, как бы трудно ни было переносить их, лишь кратковременные. И тогда, если мы претерпим все это, Бог возвысит нас до высот. Мы должны изо всех сил стараться претерпеть, нося свои бремена ровно столько, сколько потребует их кратковременность. Бремена представляют возможности развивать добродетели, которые в итоге помогают достичь совершенства. Они приглашают нас покориться внушением Духа Святого и, покорив себе естество человека, стать святым через искупление Христа Господа и стать как дитя, покорными, кроткими, смиренными, терпеливыми, полными любви, готовыми покориться всему тому, чему Господь по мудрости Своей найдет нужным подвергнуть нас, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу. Так бремена становятся благословениями. Хотя подобные благословения часто незаметны, и для их понимания и принятия могут понадобиться время, усилия и вера. Объяснить это помогут четыре примера. Во-первых, Адаму было сказано: «Проклята будет земля за тебя», то есть ради тебя, для твоего же блага, а также «в поте лица твоего будешь есть хлеб». Труд — это наше постоянное бремя, но вместе с тем и постоянное благословение, поскольку благодаря ему мы усваиваем уроки, которые можно получить лишь в поте лица нашего. Во-вторых, Алма заметил, что, не считая страдания бедных из народа зарамийцев, привели их к искреннему смирению, и они были готовы слышать слово. Он добавил: «Так как вы пришли к смирению по принуждению, то благословенны вы. Наши материальные проблемы могут помочь и нам подготовиться к тому, чтобы услышать Слово Господа». В-третьих, из-за чрезвычайно долгой войны многие нефийцы и ламанийцы смягчились вследствие перенесенных страданий и склонились пред Богом в глубоком смирении. Политическая нестабильность, а в некоторых регионах мира и действия современных шаек Гадиантона могут смирить нас и побудить искать небесное убежище от социальных бурь. В-четвертых, Джозефу Смиту было сказано, что ужасные испытания, которым его много лет подвергали враги, дадут ему опыт и будут во благо ему. Страдания, которые причиняют нам обиды, нанесенные окружающими, дают ценные, хотя и болезненные уроки, помогающие изменить к лучшему свое собственное поведение. Далее, когда мы стойко переносим собственные трудности, это помогает нам развить в себе сочувствие к проблемам окружающих. Апостол Павел сказал, что мы должны носить бремена друг друга и таким образом исполнить закон Христа. Поэтому заветы нашего крещения учат, что мы должны быть, да, и готовы нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть его, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении. Более усердное соблюдение наших заветов крещения помогает облегчить наши собственные бремена, ровно как и снять бремена с душ тех, кому мы служим. Люди, оказывающие такую помощь ближним, стоят на святой земле. Поясняя этот принцип, Спаситель учил: «Когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Во время испытаний предлагает нам подкрепление силы и поддержку, а в угодное ему время и угодным ему образом дает избавление. Совершив побег от царя Ноя, Алма и его последователи основали поселение под названием Хилам. Они начали возделывать землю, строить жилища и процветать. Войско ламанийцев без всякого предупреждения напало и захватило их в плен, и никто не мог избавить их, только Господь Бог их. Однако это избавление пришло не сразу. Поработители возложили на них работы и назначили надзирателей над ними. Несмотря на то, что молитва каралась смертью, Алма и его народ изливали пред Богом свое сердце, и он знал мысли их сердца. Благодаря их праведности и послушанию заветам крещения, они постепенно были избавлены от рабства. Господь сказал им, «Я облегчу ярмо, возложенное на ваши плечи, так что не почувствуйте тяжести его на ваших спинах, даже и во время рабства. И это я сделаю, дабы вы были впоследствии моими свидетелями, и чтобы истинно знали, что я, Господь Бог, посещаю народ мой в его страданиях. И ныне было, что бремя, возложенное на Алму и его братьев, облегчились. Да, Господь укрепил их силой, и они, подчинившись радостно и терпеливо в воле Господней, могли легко переносить свое бремя. И было так, что их вера и терпение были так велики, что голос Господень снова был к ним гласящий, «Возрадуйтесь». «Ибо наутро я избавлю вас из рабства». По милости Своей, Сын Божий предлагает и нам избавление от рабства наших грехов, представляющих самое тяжелое бремя из всех, которые мы носим. Совершая свое искупление, Он страдал во плоти, чтобы воспринять Ему на Себя грехи народа Его и изгладить согрешение их силы и искупления Его». Христос претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются. Когда мы каемся и соблюдаем заповеди, наша угнетенная совесть испытывает облегчение. Помощь, которую может оказать только Спаситель, ибо верно то, что всякий кающийся найдет милость. Я вспоминаю того человека из Перу, согнувшегося под тяжестью огромного тяжелого мешка с дровами на спине. Для меня он стал символом того, как каждый из нас борется с жизненными трудностями. Я знаю, что если мы будем соблюдать заповеди и заветы, заключенные с нами с Богом, Он поможет нам нести тяжелый груз. Он укрепляет нас. Когда мы каемся, Он прощает наши грехи и благословляет нас миром, совести и радостью. Давайте же подчинимся радостно и терпеливо воле Господней. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «За пророка хвала Тебе, Боже». После исполнения гимна перед нами выступит брат Рассел Асгуторп, генеральный президент воскресной школы, а также старейшина Дэвид Беднар, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Отец Небесный любит меня».
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
179-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Как-то раз, когда я служил президентом миссии, я беседовал по телефону со своим старшим сыном. Он был врачом и ехал на работу в больницу. Подъезжая к больнице, он сказал: «Рад было поболтать с тобой, папа, но мне уже пора выходить из машины и идти спасать чьи-то жизни. Наш сын занимается лечением тяжелобольных детей. Он может спасти ребенку жизнь, если правильно диагностирует заболевание и назначит надлежащее лечение. Я говорил нашим миссионерам, что их работа тоже заключается в том, чтобы помогать спасать жизни, духовную жизнь людей, которых они обучают. Президент Джозеф Ф. Смит сказал: «Если мы примем истину, то спасемся ею. Мы спасаемся не просто потому, что кто-то преподал ее нам, но потому, что мы ее приняли и действовали в соответствии с ней». Наш сын спасает жизни, делясь своими познаниями в области медицины. Миссионеры и церковные учителя помогают спасать жизни, делясь своими познаниями в области Евангелия. Миссионеры и учителя, которые ищут поддержки Духа, обучают надлежащему принципу, призывают своих подопечных жить по нему и приносят свидетельства об обещанных благословениях, не сомневаясь, что они последуют. На недавнем собрании по обучению старейшина Дэвид Беднар поделился тремя простыми составляющими эффективного обучения: ключевое учение, призыв к действию и обещанные благословения. Пособие «Проповедовать Евангелие мое» помогает миссионерам доносить до тех, кого они обучают, ключевое учение, призывать их к действию и получению обещанных благословений. Пособие обучения... Нет, призвание выше помогает родителям и учителям делать то же самое. Оно играет такую же роль в преподавании Евангелия, как пособие проповедовать Евангелие мое в миссионерской работе. По этим книгам мы готовимся обучать, и затем, обучая, ищем поддержки Духа. Президент Томас Монсон рассказывает об учительнице воскресной школы времен ее юности, которую звали Люси Герч. Как-то в воскресенье, во время урока, посвященного бескорыстному служению, сестра Герч призвала своих подопечных передать денежный фонд класса по проведению праздника в семье одного из учеников, у которых только что умерла мать. Президент Монсон сказал, что, обратившись к ним с таким призывом, сестра Герч закрыла учебник и открыла наши глаза, уши и сердца навстречу славе Божьей. Несомненно, сестра Герч готовилась к уроку по учебному пособию, но когда ее посетило вдохновение, она закрыла книгу и призвала учеников претворить в жизнь евангельский принцип, которому она обучала. Президент Монсон учил: цель обучения Евангелию заключается не в том, чтобы влить информацию в умы учеников. Задача состоит в том, чтобы вдохновить человека на то, чтобы он задумался о принципах Евангелия, прочувствовал их, затем применял их в жизни. Явившись пророку Джозефу, Морони не только передал ему ключевые учения восстановления, но и сказал, что у Бога есть поручение для него, требующее исполнения, а также пообещал, что его имя станет известным во всем мире. Все родители и учителя Евангелия — это посланники Бога. Не каждому из нас доведется, подобно сестре Герче Моронию, обучать будущего пророка, но все мы обучаем будущих руководителей церкви. Итак, мы преподносим ключевое учение, призываем учеников исполнять поручения, данные им Богом, и затем обещаем, что они точно получат благословение. Помню, как однажды в детстве я беззаботно отправился в церковь на собрание первоначального общества. Придя туда, я с удивлением обнаружил множество родителей, собравшихся на особое мероприятие. И тут меня осенило. Я должен был принять участие в мероприятии, но забыл выучить свой текст. Не очень хорошее чувство. Когда подошла моя очередь выступать, я поднялся и встал перед своим стулом, но не смог сказать ни слова. Мне так и не удалось ничего вспомнить, поэтому я просто немного постоял, а затем сел обратно и стал смотреть в пол. После того случая я принял твердое решение больше никогда не выступать ни на одном церковном собрании. Какое-то время я придерживался этого решения. Затем однажды в воскресенье сестра Лидия Стилман, руководительница первоначального общества, присела рядом со мной на корточке и попросила подготовить краткое выступление на следующей неделе. Я сказал: «Я не выступаю». Она ответила: «Я знаю, но на этот раз выступить можно, потому что я помогу тебе». Я продолжал сопротивляться, но она проявила такую уверенность в моих силах, что от ее предложения было сложно отказаться. Я выступил. Эта замечательная женщина была посланницей Бога, у которого для меня было поручение. Она научила меня принимать призвание, независимо от того, насколько неподходящей кандидатурой ты себя ощущаешь. Подобно тому, как Мароний поступил с Джозефом, она проследила, чтобы к моменту выступления я был готов. Эта вдохновенная наставница помогла спасти мою жизнь. Когда я был подростком, наши уроки воскресной школы вёл вернувшийся миссионер. Его звали брат Питерсон. Каждую неделю он чертил на доске крупную стрелку, направленную из нижнего левого в верхний правый угол. Затем в верхней части доски он писал «Целься вы повыше». Какому бы принципу он ни обучал, он всегда просил нас напрячь все силы, дотянуться чуть выше того места, которое казалось нам досягаемым. Стрелка и те два слова «целься повыше» были нашим постоянным призывом на уроке. Благодаря брату Питерсону мне захотелось хорошо отслужить на миссии, добиться большого успеха в учебе и поднять планку в отношении моей карьеры. У брата Питерсона было поручение для нас. Его целью было помочь нам задуматься о принципах Евангелия, прочувствовать и затем применять их в жизни. Его наставничество помогло спасти мою жизнь. В 19-летнем возрасте меня призвали служить на миссии на Таити, где мне предстояло выучить два иностранных языка — французский и таитянский. В самом начале служения миссии я сильно разочаровался, поскольку никакого продвижения вперед ни с одним из них не наблюдалось. Каждый раз, когда я пытался говорить по-французски, люди отвечали на таитянском. Когда я же пытался говорить по-таитянски, они отвечали по-французски. Я был почти готов опустить руки. Но однажды, проходя мимо прачечной комнаты в доме миссии, я услышал, как кто-то зовет меня. Я оглянулся и увидел седовласую таитянку, стоящую в дверном проеме. Она жестом пригласила меня вернуться. Ее звали Тапутеатаму. Она знала только таитянский. Я только английский. Я не понял большей части того, что она пыталась мне сказать, но я понял, что она предлагала мне приходить в прачечную каждый день, чтобы она помогала мне выучить таитянский язык. Я стал приходить каждый день, чтобы практиковаться, пока она гладит одежду. Сначала я задавался вопросом, принесут ли наши встречи хоть какой-то результат, но постепенно начал понимать, что она говорит. При каждой нашей встрече она сообщала мне о своей полной уверенности в том, что я смогу выучить оба языка. Сестра Му помогала мне усвоить таитянский язык, но она помогла мне усвоить нечто гораздо большее. На самом деле она обучала меня первому принципу Евангелия, веря в Господа Иисуса Христа. Она научила меня, что если я буду полагаться на Господа, Он поможет мне сделать то, что казалось невозможным. Она не только помогла спасти мою миссию, она помогла спасти мою жизнь. Сестра Стилман, брат Питерсон и сестра Му обучали убеждением, долготерпением, мягкосердечием и кроткостью, любовью непритворной, добротой и совершенным знанием, которые весьма расширяют душу. Они обучались добродетелю, который украшал их помыслы, и благодаря этому Святой Дух постоянно сопутствовал им. Эти великие учителя вдохновляли меня задавать себе вопросы о том, каким образом обучаю я. Когда я обучаю, воспринимаю ли я себя в качестве посланника Бога? Помогают ли мои методы подготовки и проведения уроков спасать жизни? Сосредотачиваюсь ли я на ключевом учении восстановления? Могут ли люди, которых я обучаю, ощутить мою любовь к ним, к моему небесному Отцу и Спасителю? Когда меня посещает вдохновение, закрываю ли я учебник и открываю ли их глаза, уши и сердца навстречу славе Божьей? Приглашаю ли я их исполнять поручения, которые есть для них у Бога? Выражаю ли я уверенность в их силах так, чтобы им было трудно отказаться от приглашения к действию? Помогаю ли я им распознать обещанные благословения, которые приходят благодаря жизни по тому учению, которое я преподношу? Изучение и обучение вовсе не факультативные виды деятельности в Царстве Божьем. Именно с их помощью Евангелие Евангелие было восстановлено на земле, и с их помощью мы обретем жизнь вечную. Они прокладывают дорогу к обретению личного свидетельства. Никто не может быть спасенным в невежестве. Я знаю, что Бог жив. Я свидетельствую, что Иисус есть Христос. Я приношу свидетельство о том, что пророк Джозеф открыл это устроение, изучая истину и затем обучая ей. Джозеф задавал вопрос за вопросом, получал божественные ответы и затем передавал все, что узнавал сам детям Бога. Я знаю, что президент Монсон выражает волю Господа на земле в наши дни и продолжает учиться и обучать, как это делал Джозеф, поскольку обучение помогает спасать жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В 1833 году пророк Джозеф Смит получил откровение, содержащее серьезный упрек некоторым братьям, занимающим видные должности в церкви. В нем содержался призыв привести в порядок их семьи. И темой моего выступления стала одна из фраз того откровения, чтобы они были более прилежны и внимательны в своем очаге. Я хочу предложить три способа, с помощью которых каждый из нас может стать более прилежным и внимательным у себя дома. И я призываю вас слушать ушами, которые слышат, и сердцем, которое чувствует, и молюсь, чтобы Дух Господа пребывал со всеми нами. Предложение первое. Выражайте свою любовь и проявляйте ее. Мы можем начать становиться более прилежными и внимательными дома, говоря людям, которых мы любим, о своей любви к ним. Подобные проявления любви не обязательно должны быть красноречивыми или пространными. Нам всего лишь нужно искренне и часто выражать свою любовь. Братья и сестры, когда в последний раз вы обнимали свою вечную спутницу или спутника со словами «Я люблю тебя». Родители, когда вы в последний раз искренне выражали свою любовь к детям? Дети, когда вы в последний раз говорили своим родителям, что любите их? Каждый из нас уже знает, нашим любимым нужно говорить, что мы их любим. Но то, что мы знаем, не всегда отражается на том, что мы делаем. Возможно, иногда мы испытываем неуверенность, неловкость или даже смущение. Мы, ученики Спасителя, не просто стремимся побольше узнать. Нам надлежит неуклонно делать больше праведных, по нашему убеждению, дел и становиться лучше. Мы должны помнить, что слова «Я тебя люблю» — это только начало. Нам нужно произносить их, нужно быть искренним, и самое главное, нужно постоянно доказывать сказанное. Любовь необходимо не только выражать, но и проявлять. Президент Монсон недавно дал такой совет, цитата: «Часто мы предполагаем, что окружающие должны знать, как сильно мы их любим. Но нам не нужно предполагать. Мы должны сами сказать им об этом. Мы никогда не пожалеем о добрых словах или внешних проявлениях любви. Напротив, мы будем испытывать сожаление, если такие слова или поступки не украшали наших взаимоотношений с самыми дорогими для нас людьми». Это конец цитаты. Иногда во время выступления или свидетельств на причастном собрании нам приходится слышать: «Я знаю, что недостаточно часто говорю своей супруге, как сильно я ее люблю. И сегодня я хочу, чтобы она, мои дети и все вы знали, что я ее люблю». Такое выражение любви может быть уместным, но, слыша подобные высказывания, я испытываю неловкость. Я мысленно восклицаю, что эту редко звучащую сокровенную фразу его супруга и дети не должны слышать прилюдно в церкви. Я надеюсь, дети слышат ее признание в любви и видят ее проявление между родителями в повседневной жизни дома. Однако, если такое публичное выражение любви в церкви немного удивит супругу или детей, значит, действительно есть потребность быть более прилежным и внимательным дома. Взаимосвязь между любовью и соответствующим поведением постоянно приводится в священных писаниях и подчеркивается в наставлении Спасителя, обращенном к его апостолам. «Если любите меня, соблюдите меня, мои заповеди. Подобно тому, как любовь Господа проявляется в том, чтобы ходить путями Его во все дни, точно так же и наша любовь к супругу или супруге, родителям и детям наиболее полно отражается в наших мыслях, словах и поступках. Ощущение безопасности, непрестанной любви, исходящей от супруга или супруги, родителя и ребенка, это огромное благословение. Такая любовь питает и укрепляет веру в Бога. Такая любовь придает силы и изгоняет страх. Такой любви желает каждая человеческая душа. Мы можем становиться более прилежными и внимательными дома, выражая любовь и непрестанно проявляя ее. Предложение второе. Приносите свидетельства и живите в соответствии с ним. Мы также можем стать более прилежными и внимательными дома, если будем свидетельствовать тем, кого любим, об истинах, открытых нам Святым Духом. Свидетельству не обязательно быть пространным или красноречивым, а нам не обязательно ждать первого воскресения месяца, чтобы провозгласить известные нам истины. В стенах нашего собственного дома мы можем и должны приносить чистое свидетельство о божественности и реальности Отца и Сына, о великом плане счастья и о восстановлении. Братья и сестры, когда в последний раз вы свидетельствовали своей вечной спутнице или спутнику? Родители, когда вы в последний раз провозглашали свидетельство своим детям об известных вам истинах? И, наконец, дети, когда в последний раз вы делились свидетельством со своими родителями и другими членами семьи? Каждый из нас уже знает, что мы должны свидетельствовать тем, кого больше всего любим. Но то, что мы знаем, не всегда отражается в том, что мы делаем. Возможно, мы иногда испытываем неуверенность, неловкость или даже некоторое смущение. Мы, ученики Спасителя, не просто стремимся побольше узнать. Скорее, нам надлежит неуклонно делать больше праведных дел. Мы должны помнить, что свидетельство от всего сердца — это только начало. Нам нужно приносить свидетельство, нужно быть искренним. Самое главное — нужно постоянно жить в соответствии с ним. Мы должны не только приносить свидетельство, но и жить в соответствии с ним. Наставление, которое Спаситель дал святым в Киртленде, подчеркивается связь между свидетельством и соответствующим поступком. То, что Дух свидетельствует вам, я желаю, чтобы вы делали со всей святостью сердца. Наше свидетельство о евангельской истине должно отражаться как в наших словах, так и в поступках. И с наибольшей силой наши свидетельства провозглашаются и воплощаются в жизнь в нашем собственном доме. Супруги, родители и дети должны стремиться к тому, чтобы побороть любое колебание, нежелание или смущение приносить свидетельство. Мы должны и создавать, и искать новые возможности приносить свидетельство о евангельских истинах и жить в соответствии с ними. Свидетельство — это то, что, как мы знаем в своем разуме и в своем сердце, является истинным, и это знание дает нам Святой Дух. Открыто провозглашая истину, а не предупреждая, убеждая или просто рассказывая о неб интересных событиях, мы приглашаем Святого Духа подтвердить правдивость наших слов. Сила чистого свидетельства связана вовсе не с изысканностью речи или эффектным изложением. Скорее, она проявляется как результат откровения, переданного третьим членом Божества, самим Святым Духом. Ощущение силы, полученного наставления и постоянство свидетельства, исходящего от супруга или супруги, родителей или ребенка, это огромное благословение. Такое свидетельство укрепляет веру и дает руководство. Такое свидетельство излучает свет в мире, который постепенно погружается во тьму. Такое свидетельство служит источником вечной перспективы и нерушимого спокойствия. Мы можем становиться более прилежными и внимательными дома, принося свидетельство и неуклонно живя в соответствии с ним. Предложение третье. будьте последовательны. Когда наши сыновья росли, мы с семьей делали все то же самое, что делали, и продолжаете делать вы. Мы регулярно молились всей семьей, изучали Священное Писание и проводили семейные домашние вечера. А теперь я расскажу вам о том, чего, я уверен, никогда не происходило в вашей семье, но случалось в нашей. Иногда мы с сестрой Беднар задавались вопросом, имеют ли все наши старания исполнять эти духовно необходимые дела хоть какой-то смысл. Время от времени чтение стихов Священных Писаний прерывалось выкриками «Он меня дергает». «Скажи ему, пусть он не смотрит на меня». «Мама, он дышит моим воздухом». Если смеетесь, наверное, это происходило и у вас. Во время искренних молитв они иногда хихикали и толкались, а уроки семейных домашних вечеров с активными непоседливыми мальчишками не всегда удавались с должным уровнем назидания. Время от времени мы с сестрой Беднар сердились, поскольку нам казалось, что праведные привычки, которые мы с таким усердием прививали, не приносят ожидаемых и желанных духовных плодов. Сегодня, если бы вы могли спросить наших взрослых сыновей, что они помнят о семейной молитве, изучении священных писаний и семейных домашних вечерах, мне кажется, я знаю, что бы они вам ответили. Скорее всего, они не назвали бы конкретную молитву или конкретный случай во время изучения священных писаний или особенно значимый урок семейного домашнего вечера, который существенно повлияли на их духовное развитие. Я думаю, они вспомнили бы, насколько последовательны и настойчивы мы были в нашей семье. Мы с сестрой Беднар полагали, что нашей главной задачей была помощь нашим сыновьям во владении материалом урока или определенным стихом. Но такой результат не приходит каждый раз, когда мы учимся, молимся или изучаем что-либо вместе. Но постоянство наших намерений и поступков, пожалуй, было самым главным уроком, который мы тогда недооценивали в полной мере. В моем кабинете висит прекрасная картина. На ней изображено пшеничное поле. Написана картина огромным количеством мазков кисти, ни один из которых сам по себе не является незаурядным или впечатляющим. Действительно, если стать близко к холсту, все, что можно увидеть, это множество желтых полосок, желтой, золотистой, коричневой красок, кажущихся несвязанными и непривлекательными. Однако, когда постепенно отодвигаешься от холста, все одиночные мазки кисти сливаются и создают великолепную панораму пшеничного поля. Множество обычных, одиночных мазков кисти вкупе складываются в завораживающую и в прекрасную картину. Каждая семейная молитва, каждый эпизод совместного изучения священных писаний, каждый семейный домашний вечер — это мазок кисти на холсте наших душ. Иногда ни одно из происходящих событий не кажется нам впечатляющим или важным, но подобно тому, как мазки желтой, золотистой и коричневой красок дополняют друг друга, создавая восхищающий нас шедевр, наша последовательность и постоянство в том, что кажется простым, может привести к значимым духовным результатам. А потому не унывайте, делая добро, или вы закладываете основание великой веры, и из малого происходит великое. Быть последователями — вот ключевой принцип для нас, когда мы закладываем основание великой работы в собственной жизни и становимся более прилежными и внимательными в наших домах. Быть последователем в нашем доме очень важно еще и по другой причине. Многие из самых резких упреков Спасителя были обращены к лицемерам. Иисус предупреждал своих учеников относительно книжников и фарисеев: «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Этот строгий наказ обличает тех, кому было велено выражать любовь и проявлять ее, приносить свидетельство и жить в соответствии с ним, и быть последовательным. Лицемерие в нашей жизни оказывается наиболее заметным и пагубным в нашем собственном доме. И первыми его чаще всего замечают дети, которые особенно внимательны и чутки. Публичные заверения в любви, когда сокровенных проявлений любви не видно дома, это лицемерие, которое расшатывает основание великой работы. Публичные провозглашения свидетельства, когда верность и послушание отсутствуют в нашем собственном доме, это лицемерие, которое подрывает основание великой работы. Заповедь «Не произноси ложного свидетельства» в первую очередь обращена к лицемеру в каждом из нас. Нам нужно быть и стать более последовательными, настойчивыми. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. По мере того, как мы стремимся получать помощь и силу от Господа, мы можем постепенно сокращать дистанцию между тем, что мы говорим, и тем, что делаем, между выражением любви и постоянным ее проявлением, между принесением свидетельства и неуклонным его воплощением в жизни. Мы можем стать более прилежными и внимательными дома, если будем более преданно постигать восстановленное Евангелие Иисуса Христа, жить по нему и любить его. Брак мужчины и женщины предначертан Богом. Замысле Творца, определяющим вечную судьбу его детей, семье отведено центральное место. Именно по этой и другим причинам, имеющим вечное значение, именно дома мы должны быть наиболее прилежными и внимательными. Пусть же каждый супруг и супруга, каждый ребенок и каждый родитель будет благословлен тем, чтобы выражать и принимать любовь, приносить сильные свидетельства и назидаться благодаря свидетельству других, и становиться более последовательным в малых делах, которые на самом деле очень важны. И в этом важных делах мы никогда не останемся в одиночестве. Наш Небесный Отец и Его возлюбленный Сын живы. Они любят нас, они знают обстоятельства нашей жизни и помогут нам стать более прилежными и внимательными дома. Об этих истинах я свидетельствую во святое имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Мы выражаем признательность Табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром.
Oh, may my soul commune with thee. Our concluding speaker at this session will be President Dieter F. Uchtdorf.
Сейчас хор исполнит гимн.
Following President Uchtdorf's remarks.
О Боже, благословения придут от Тебя. Заключительно выступающим на этой сессии будет президент Дитер Ухтдорф, второй советник в первом президентстве. После его выступления хор исполнит гимн «Вперед, святые». Заключительную молитву произнесет старейшина Клейт Маск, член кворума 70, и на конференции будет объявлен перерыв до 14 часов.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, прекрасно быть сегодня с вами утром. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней постоянно растет и становится все более известной во всем мире. Хотя всегда будут такие, кто будет применять церкви и ее членам негативное клише, большинство людей считают нас честными, готовыми помочь и трудолюбивыми людьми. Некоторые видят в нас опрятных миссионеров, любящие семьи и добрых соседей, которые не курят и не пьют. Нас также могут знать как людей, которые каждое воскресенье ходят в церковь на 3 часа. Это в таком месте, где каждый человек, брат или сестра, где дети поют песни о говорящих ручьях, о деревьях, на которых растет попкорн. И каждый ребенок хочет стать солнечным лучиком. Братья и сестры, есть ли среди всех этих отличительных признаков такие, по которым в нас могли бы узнать членов Его Церкви, а именно учеников Иисуса Христа. Со времени нашей последней генеральной конференции, прошедшей 6 месяцев назад, я думал над этим и подобными вопросами. Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями и впечатлениями, возникшими в результате этих размышлений. Первый вопрос таков. Как мы становимся истинными учениками Иисуса Христа? Ответ содержится в глубоком заявлении самого Спасителя. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Это суть того, что такое истинный ученик. Тот, кто принимает Христа Иисуса, ходит в Нем. Но для кого-то это может представлять проблему, ибо возникает очень много правил типа «следует или не следует», в которых трудно разобраться. Иногда ясность божественных истин растворяется во всевозможных человеческих пояснениях, делаемых из лучших побуждений, но не под влиянием вдохновения. Чья-то хорошая идея, принесшая пользу своему автору, может пустить корни и утвердиться и превратиться в требования. И постепенно вечные принципы могут затеряться в лабиринтах хороших идей. Спаситель критиковал религиозных экспертов своего времени, которые засоряли закон сотнями мелких деталей и пренебрегали важнейшим. Итак, как же нам не упустить это важнейшее? Есть ли такой компас, который постоянно помогал бы нам правильно расставлять приоритеты в нашей жизни, мыслях и поступках? Еще раз. Спаситель открыл путь. Когда Его попросили назвать наибольшую заповедь, Он не колебался. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим», — сказал Он. «Сия есть первая и наибольшая заповедь, вкупе со второй великой заповедью. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». У нас есть компас, указывающий направление не только для нашей жизни, но и для Господней Церкви по обе стороны от завесы. Поскольку любовь есть великая заповедь, она должна быть в центре всего, что мы делаем в своей семье, в своих церковных призваниях и вообще в жизни. Любовь — это целительный бальзам, который заживляет трещины в личных и семейных отношениях. Это узы, которые объединяют семьи, общества и народы. Любовь — это сила, инициирующая дружбу, терпимость, вежливость и уважение. Это источник преодоления раздоров и ненависти. Любовь — это огонь, согревающий нашу жизнь несравненной радостью и божественной надеждой. Любовь должна руководить нашими делами и словами. Когда мы истинно понимаем, что значит любить так, как любит нас Иисус Христос, проясняется все неясное и выстраиваются все приоритеты. Наш путь как учеников Христа становится радостней. Наша жизнь обретает новый смысл. Наши отношения с Небесным Отцом углубляются. Послушание становится радостью, а не бременем. Почему мы должны любить Бога? Бог, Вечный Отец, дал эту первую великую заповедь не потому, что Он нуждается в нашей любви. Его сила и слава не уменьшатся, если мы будем игнорировать отрицать или даже осквернять Его имя. Его влияние и господство простираются во времени и пространстве, независимо от нашего приятия, одобрения или восхищения. Нет, Бог не нуждается в нашей любви. Но как же мы нуждаемся в любви к Богу? Ибо то, что мы любим, определяет то, чего мы хотим. То, чего мы хотим, определяет то, что мы думаем и делаем. То, что мы думаем и делаем, определяет то, кто мы такие и кем мы станем. Мы сотворены по образу наших небесных родителей. Мы духовные дети Бога. Поэтому в нас заключен огромный потенциал любви. Это часть нашего духовного наследия. Что и как мы любим, определяет нас не только как индивидуумов, это определяет нас и как церковь. Любовь — отличительная черта ученика Христа. С начала времени любовь была источником и самого высокого счастья, и самых тяжелых проблем. Вы обнаружите, что со дня Адама и до ныне в основе горя лежит любовь к неправедному, а в основе радости вы найдете любовь к хорошему. А величайший из всего хорошего есть Бог. Наш Небесный Отец наделил нас, Своих детей, щедрее, чем может постичь земной разум. Под Его руководством Великий Иегова сотворил этот дивный мир, в котором мы живем. Бог Отец присматривает за нами, наполняет наши сердца захватывающий дух радостью, скрашивает наши самые мрачные часы блаженным покоем, изливает в наш разум драгоценные истины, опекает нас в пору бедствий, радуется, когда мы радуемся, и отвечает на наши праведные мольбы. Он предлагает своим детям обещание прославленного и бесконечного существования и открывает нам путь для развития в знании и славе, пока мы не получим полноту радости. Он обещает нам все, что у Него есть. Если всего этого недостаточно, чтобы любить нашего Небесного Отца, возможно, мы можем почерпнуть что-то из слов апостола Иоанна, который сказал: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Почему Небесный Отец любит нас? Подумайте о самой чистой, самой всеобъемлющей любви, которую вы только можете вообразить. Теперь умножьте эту любовь на бесконечность. Вот мера Божьей любви к вам. Бог не смотрит на внешность. Я думаю, Ему совершенно все равно, живем ли мы в замке или в хижине, красивы мы или невзрачны, знамениты или безвестны. Хотя мы не полны, Бог любит нас полностью. Хотя мы несовершенны, Он любит нас совершенно. Хотя мы можем чувствовать себя потерянными без компаса, Божья любовь охватывает нас полностью. Он любит нас, потому что исполнен бесконечной мерой святой, чистой и неизъяснимой любви. Мы важны для Бога не из-за нашего резюме, но потому что мы Его дети. Он любит каждого из нас, даже тех, кто слаб, отвержен, неуклюж, печален или сломлен. Любовь Бога столь велика, что Он любит даже гордецов, эгоистов, высокомерных и нечестивых. Это значит, что какими бы мы ни были, у нас есть надежда. Какими бы ни были наши несчастья, наши горести, наши ошибки, наш бесконечно сострадательный Небесный Отец хочет, чтобы мы приблизились к Нему. чтобы Он мог приблизиться к нам. Как мы можем увеличить свою любовь к Богу? Поскольку Бог есть любовь, то чем больше мы приближаемся к Нему, тем глубже ощущаем любовь. Но поскольку завеса отделяет эту земную жизнь от нашего небесного дома, мы должны искать в Духе то, что незаметно для земных глаз. Иногда небо может казаться далеким, но Священные Писания дают надежду. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Однако поиск Бога всем нашим сердцем предполагает нечто гораздо большее, чем простая молитва или несколько слов, приглашающих Бога в нашу жизнь. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Мы можем устроить грандиозное шоу, возвещая, что мы знаем Бога. Мы можем заявлять публично, что любим Его, но если мы не будем послушны Ему, то все остальное напрасно, ибо кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Мы увеличиваем свою любовь к нашему Небесному Отцу и проявляем эту любовь, выстраивая наши мысли и действия по Слову Бога. Его чистая любовь всегда подталкивает и побуждает нас становиться более чистыми и святыми. Она вдохновляет нас в праведности, не из страха или обязательства, а из искреннего желания еще сильнее уподобиться Ему, потому что мы любим Его. Так мы можем родиться снова и быть очищены кровью, то есть кровью Единородного Моего, дабы вы могли быть освящены от всех грехов и пользоваться словами жизни вечной в этом мире и жизни вечной в грядущем мире и славой бессмертной. Мои дорогие братья и сестры, не падайте духом, если вы оступаетесь время от времени. Не вешайте голову и не отчаивайтесь, если не всегда чувствуете себя достойным быть учеником Христа. Первый шаг к хождению в праведности — это просто стараться. Мы должны стараться верить. Старайтесь познать Бога, читайте Священные Писания, изучайте слова Его пророков последних дней и решайте слушать Отца и делать то, о чем Он нас просит. Старайтесь и не оставляйте стараний, пока то, что кажется трудным, не станет возможным, а то, что кажется лишь возможным, не станет привычкой, вашей сутью. Итак, как мы можем слышать голос Отца? Если вы будете обращаться к своему Небесному Отцу, молиться Ему во имя Христа, Он ответит вам. Он говорит с нами повсюду. Читая Слово Божье, записанное в Священных Писаниях, слушайте Его голос. Во время этой генеральной конференции, потом изучая слова, которые здесь звучат, слушайте Его голос. Отправляясь в храм и на церковное собрание, слушайте Его голос. Слушайте голос Отца в щедротах и красотах природы, в кротком шепоте Духа, в повседневном общении с другими, в словах гимна, в смехе ребенка, слушайте Его голос. Если вы будете слушать голос Отца, Он наставит вас на тот путь, который позволит вам испытывать чистую любовь Христа. Приближаясь к Небесному Отцу, мы становимся более святыми. А став более святыми, мы преодолеем неверие, и наши души озарятся Его благословенным светом. Если мы идем по жизни с этим божественным светом, Он выводит нас из тьмы к большему свету. Этот Больший Свет ведет к несказанным служениям Святого Духа, и завеса между небом и землей может стать тонкой. Почему любовь — это великая заповедь? Любовь Небесного Отца к Своим детям — главное послание плана счастья, которое приводится в действие через совершенное Иисусом Христом искупление, величайшее проявление любви, о котором когда-либо знал мир. Как ясно говорил Спаситель, когда сказал, что все остальные заповеди основаны на принципе любви. Если не пренебрегать этими великими законами, если истинно учиться любить нашего Небесного Отца и нашего ближнего всем сердцем, душой и разумом, то все остальное станет на свои места. Божественная любовь Божья превращает обычные дела в необыкновенное служение. Божественная любовь — это мотив, который складывает простые слова в Священное Писание. Божественная любовь — это тот фактор, который превращает неохотное согласие с Божьими заповедями в благословенную преданность и посвященность. Любовь — это путеводный свет, который освещает путь ученика и наполняет наше ежедневное хождение жизнью, смыслом и чудом. Любовь — это мера нашей веры, вдохновение для нашего послушания и истинное мировоззрение нашего ученичества. Любовь — это путь ученика. Я свидетельствую, что Бог восседает на Своих небесах. Он жив. Он знает и любит вас. Он заботится о вас. Он слышит ваши молитвы и знает желания вашего сердца. Он полон бесконечной любви к вам. Позвольте мне закончить тем, с чего я начал, мои дорогие братья и сестры. Какое качество должно определять нас как членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней? Пусть нас будут знать как людей, которые любят Бога всем сердцем, душой и разумом, и которые любят своего ближнего как самого себя. Когда мы понимаем и соблюдаем эти две великие заповеди в наших семьях, в наших приходах, в наших обществах и в повседневной жизни, мы начинаем понимать, что это значит быть истинным учеником Иисуса Христа. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
kind and gracious Father in heaven.
Наш добрый, милосердный Небесный Отец, мы очень благодарны за то, что чувствовали излитие обильное Святого Духа. Мы благодарны за восстановление в Евангелии. Мы очень благодарны за жертву Спасителя Иисуса Христа. Мы очень благодарны за живого пророка Томаса Монсона. Мы просим Тебя, благослови нас, чтобы мы применили все, что учил нас Святой Дух, чтобы мы внесли все принципы в наши дни, каждый день нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been the first session of the 179th.
Завершилась первая сессия 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора.
This broadcast has been furnished as
Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.